Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас много таких важных сюжетов, которые в новостях обычных, ну, не только связанных с культурой, с работой музеев, называют проходными, да, ну, для нас, для нашего Иркутского областного краеведческого музея, они тоже чрезвычайно важны. И в гостях у нас для того, чтобы осветить программы, связанные, с одной стороны, с поддержкой людей с особенностями, с другой стороны, для различных направлений завершающейся программы в этом году на всю оставшуюся жизнь, посвященной победе в Великой Отечественной войне, сотрудники нашего музея, старший научный сотрудник музея Валентина Григорьевича Распутина Маргарита Олеговна Фомина. Добрый день.
Здравствуйте.
И знакомый уже многим нашим радиослушателям старший научный сотрудник методического отдела Леонид Геннадьевич Гайда.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы начнем с проекта, посвященного поддержке людей с особенностями, тем более, что на базе реализуемый на базе музея Валентина Григорьевича Распутина, его экспозиции, этот проект «Много слов не надо» получил поддержку фонда президентских грантов и вот сейчас реализуется. В чем, Маргарита Олеговна, особенности инклюзивной программы «Много слов не надо», для кого она предназначена? Мы об этом уже говорили однажды, но давайте коротко повторим.
Да, проект, он призван помочь слабослышащим и глухим ребятам в возрасте от 10 до 16 лет получить интерактивный опыт посещения музея и через творчество писателя почувствовать силу и красоту родного края.
То есть это не только для глухих и слабослышащих, но и конкретно для молодых людей.
Да. То есть наша инклюзивная программа, она рассчитана сейчас пока что на именно молодых ребят.
И один из этапов этого проекта «Много слов не надо». Кстати, Маргарита Олеговна, а почему он так называется?
«Много слов не надо» – это вообще часть моей любимой цитаты у Валентина Григорьевича из его повести «Пожар». Цитата звучит так: «Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо, чтобы не понимать». Я считаю, это гениально.
Так вот, один из этапов этого проекта – создание видеогида на русском жестовом языке по экспозиции отдела Иркутского областного краеведческого музея, музея Валентина Распутина. Вот в чем суть? Ну вот, казалось бы, я извиняюсь за грубость формулировок, глухие, не слепые, они приходят и так видят экспозицию. Зачем им еще видео?
Вообще, вот идея видеогида, она пришла к нам сразу. То есть это было наше такое коллективное пожелание, потому что просто в музей прийти, конечно, можно, все посмотреть, у нас, в принципе, музей доступен, что-то пройтись, почитать, но любая экскурсия, это, конечно же, украшение музея, это получение новых знаний, это расширение кругозора, это просто получение удовольствия. И мы, конечно же, не хотим пройти мимо и также вот помочь глухим полностью, так сказать, погрузиться вот в жизнь и творчество писателя Валентина Распутина.
Ну вот все-таки русский язык, особенно язык Валентина Григорьевича Распутина, насыщенный диалектными словами, областными, он как вообще совместим с русским жестовым языком? Мы с руководителем программы Светланой Михайловной Гусиевской говорили какое-то время назад. Это же специальный язык, универсальный, который разработан был для максимального обобщения базовых понятий русского языка. Как вот это все совмещается?
Ну, тут, конечно, сложности с жестовым языком, потому что это вообще, по сути, другой язык. Это абсолютно другой язык. То есть носители жестового языка, они воспринимают информацию другими каналами, так сказать, связи. То есть если мы с вами общаемся, да, мы воспринимаем друг друга на слух, то в жестовом языке это, конечно же, вот именно с помощью зрения. И тут, да, есть особенности, сложности, и жестовый язык отличается от естественного языка. языка, если так сказать.
Ну, а язык Распутина тоже отличается от естественного языка.
Ну, язык Распутина – это в целом, да, и сложный для естественного языка, для нашего понимания тоже, конечно, он сложный. Ну, а для жестового еще сложнее.
И все-таки как удается выйти из положения?
Любое диалектное слово, оно... что-то значит, да, что-то значит, что-то нам знакомое, да, то есть, например, то же самое там запарник, да, для нас это заварник, то есть на жестовом языке это будет заварник, вот так.
Ну, то есть определенное, конечно, упрощение.
Да, не то, что упрощение, это просто мы идем, движемся к смыслу слова.
Я читаю анонс к видеогиду, и вы пишете: при составлении экскурсии мы постарались учесть нюансы жестового языка, чтобы не получилось кальки с естественного языка, и чтобы экскурсант получал именно ту информацию, которую мы хотим донести. Что это значит?
Ну, я уже сказала, что жестовый язык, естественные языки, они между собой отличаются, да, и по каналам связи. Жестовый язык, он достаточно линеен, и там тоже есть свои особенности и грамматики, и в лексике, и, то есть, свои построения, там, тех же самых предложений. Если мы будем, вот, как вот я, да, сейчас говорю, из естественного языка прям параллельно переводить слова, слово в слово, так сказать, то глухой посетитель нас может просто не понять.
Остается надеяться, что все-таки, с другой стороны, слабослышащим людям доступны тексты, вот, и в данном случае, ну, вот какая-то буквенная, что ли, разность, буквенная уникальность некоторых распутинских слов, его словаря в целом, я знаю, что вы этим проектом занимаетесь, как-то все хочется о нем в одной из следующих передач поговорить, она будет компенсироваться, то есть жестовый язык будет намекать на то, что они уже так или иначе прочли.
Да, конечно, жестовый язык логично сопровождать естественным языком. То есть, помимо, например, там, экскурсии на жестовом языке, чтобы был какой-то текст, чтобы вот глухой мог сопоставить слово с жестом и таким образом понять его.
Сколько времени заняла работа над этим видеогидом?
Мы занимались несколько месяцев, но тут самое, наверное, больше времени у нас заняла именно адаптация текста экскурсии. Если у нас не возникло трудностей с переводчиком, со съемочной группой, то вот адаптация текста, конечно, мы над этим долго поработали. Как я уже сказала, вот жестовый язык, он имеет особенности, и мы постарались учесть эти особенности.
Можете какие-то конкретные трудности, об которые спотыкались, привести пример?
Ну, например, вот те же самые причастные, депричастные обороты, которые мы, если да, в речи можем спокойно использовать, и в письменной речи, и в естественной речи, то в жестовом языке вот эта вставка, депричастный оборот, то есть получается, что как бы вот еще одно действие, и человек сбивается с толку. То есть тут нужно уже перефразировать, так сказать, да, и определенное друг за другом, определенном порядке нужно поставить.
Ну, то есть такой, приехав в Иркутск, Распутин, так нельзя говорить, да?
Да, ну, то есть приехав в Иркутск, да, там Распутин поступил в Иркутский государственный университет. То есть мы на жестовый язык будет восприниматься, что вот Валентин Распутин приехал в Иркутск и поступил, или потом, да, поступил в Иркутский государственный университет.
Ну, теперь пару слов о том, как это может выглядеть, потому что наше старшее поколение, наших радиослушателей наверняка помнят выпуски новостей еще в позднесоветский период, они начались, и все 90-е годы сопровождали центральные каналы телевидения, по крайней мере, канал «Россия», где в определенные часы выпуски новостей уменьшалась картинка экрана, внизу появлялся человек, который как раз вот никто не знал, из неспециалистов, да, но вот на, видимо, русском жестовом языке транслировал новости, которые обычные телезрители получали с стандартной телекартинки. Это вот так будет выглядеть? То есть вверху будет идти какой-то видеоряд музея, а в углу сидеть переводчик?
Нет, конечно, нет. Это очень, так, как оказалось, неудобно, потому что глухой человек воспринимает зрением, а когда на телевизоре, да, или на экране там монитора где-то в углу маленькая картинка вот с человеком, да, с переводчиком, который вот переводит текст, понятно, что ничего не видно, человек не может понять и даже попросту может не успевать, то есть за жестами. Конечно же, вот этот способ, он неэффективен. У нас в видеогиде будет по-другому. То есть у нас будет стоять переводчик в центре кадра, то есть он будет на фоне экспозиции, и он уже будет переводить уже экскурсию, то есть рассказывать именно экскурсию жестовым языком. Конечно же, у нас будет и снизу, и бегущая строка, и будет еще также закадровый голос, чтобы вот, так сказать, полностью, да, вот погрузиться, чтобы можно было понять полностью.
Он больше,
о чем идет речь.
Для тех, кто сопровождает,
да,
и
да,
не является слабослышащим.
Например, для слабослышащих, да, интересно послушать закадровый голос. Для полностью глухих, конечно же, это на жестовом языке будет экскурсия вестись.
Вообще, когда можно будет видеть плоды этого труда?
Мы планируем уже в июле запустить на наших планшетах видеогид.
То есть
в экспозиции музея мы специально для этого закупили планшеты. Вот, то есть такие вот с хорошей диагональю, комфортные, чтобы все воспринималось, картинка, то есть чтобы было четкое качество, так сказать.
Это все тоже на средства фонда президентского.
Да, Ратова. Конечно, конечно. И в первую очередь это будет у нас вот в музее. И также мы хотим, чтобы это еще было на интернет-площадках. То есть это сайт музея Валентина Григорьевича Распутина, также сайт Иркутского областного краеведческого музея. Я очень надеюсь, что этот будет также в соцсетях вот и краеведческого музея, и в Телеграме, и в ВКонтакте. И также надеемся вот и у партнеров.
Ну вот, кстати, о партнерах и соратниках проекта. Иркутское отделение Всероссийского общества глухих как-то участвовало вот в подготовке этого видеогида?
Обязательно. ВОК, Всероссийское отделение глухих, они нам предоставили профессионального переводчика. И в целом, вот, когда мы обратились к ним с нашей вот программой инклюзивной, они очень так радостно это восприняли на самом деле. И это говорит о том, что и глухие, и слабослышащие, они тоже вот жаждут вот этого культурного досуга. Предоставили нам переводчика. Переводчица тоже, она очень так, с таким большим интересом вошла в нашу программу. Для нее это тоже было в новинку, то есть это для нас первый опыт, и для нее это тоже был первый опыт именно создания видеогида.
А сколько длится вообще экскурсия в таком формате?
Мы вообще думали, что у нас из-за того, что вот жестовый язык, он несколько дольше, да, вот воспринимается, чем естественный язык, мы думали, что где-то экскурсия выйдет на час. Но вот в процессе работы у нас получилось, что около 30 минут. То есть плюс-минус. И я думаю, что это даже очень комфортно.
Ну, да, конечно. Мне осталось напомнить, что говорили мы сегодня о реализации инклюзивной программы «Много слов не надо» для глухих, слабослышащих людей в Иркутской области на базе одного из отделов Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского, музея Валентина Григорьевича Распутина, при поддержке фонда президентских грантов России и старший научный сотрудник отдела Маргарита Олеговна Фомина нам об этом рассказывала. Маргарита Олеговна, давайте по традиции назовем адрес, телефон музея Валентина Григорьевича Распутина.
Находимся мы по адресу Иркутск, Свердлова, 20. Наш телефон 25-98-25.
И в данном случае адрес сайта тоже будет уместен.
Проще забивать просто в поисковике «Музей Распутина, Иркутск».
Ну что ж, вот сейчас июнь, в июле, я думаю, будем искать на интернет-площадках. Большое вам спасибо и удачи в следующих этапах реализации вашего проекта.
Благодарю.
А сейчас анонс других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея.
Девятнадцатого июня в 15:00 в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского пройдет презентация документального фильма «Петр Козлов. Путь к сердцу Азии». Экспедиция, посвященная 160-летию выдающегося русского путешественника, археолога и этнографа, генерал-майора Петра Козлова, состоялась в 2023-2024 годах в ходе очередного этапа международного проекта «По путям древних коммуникаций». Ее участники исследовали древние археологические и природные объекты, открытые великим географом, маршруты путешествий которого пролегли от озера Хупсугул на севере Монголии до пустыни Гоби на юге страны. В фильме использованы материалы экспедиции, а также архивные материалы, интервью с учеными и деятелями искусства. На презентации фильма выступит академик Российской академии наук, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Николай Крадин, идеолог и организатор экспедиции Георгий Рыков, профессор кафедры истории и философии Иркутского национального исследовательского технического университета, заведующий лабораторией археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии, доктор исторических наук Артур Харинский и другие участники экспедиции. Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 2. Телефон для справок 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и переходим ко второму ее сегодняшнему сюжету. В студии у нас старший научный сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Денис Геннадьевич Гайда. И говорим мы об одной из подпрограмм, об одной из частей просветительского патриотического проекта «На всю оставшуюся жизнь», посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Денис Геннадьевич был одним из тех, кто подготовил передвижную планшетную выставку в рамках этого проекта, которая называется «Живые письма». Денис Геннадьевич, кратко суть этой выставки.
Ну, у нас еще в 2023 году проходило музейное мероприятие в отделе «Окно в Азию». Авторами этого мероприятия был Сергей Николаевич Наровайшес и
заведующий отделом, да.
Заведующий отделом «Окно в Азию» и научный сотрудник Мария Анатольевна Байбородина. Они на основе хранящихся в фондах нашего музея фронтовых писем создали интерактивный такой проект, где истории людей, упоминавшихся и авторов этих писем, и сами письма демонстрировались. В программе также были песни фронтовых лет. И как бы вот в этой атмосфере воссоздавалась драматургия жизни людей, чьи письма оказались в фондах нашего музея. К юбилею победы, к 80-летию, было принято решение это мероприятие усилить планшетной выставкой, чтобы можно было демонстрировать и в наших отделах, и в отделах нашего музея, и также на других выставочных площадках города Иркутска и Иркутской области.
Денис Геннадьевич, вот вы видели сами эти письма в фондах музея?
Да, я видел письма, и для меня очень важно то обстоятельство, что они попадали в музей в разное время и разными путями, и не было такого как бы подбора личности, да, вот это можно сказать, как говорят современные подростки, рандомно произошло, то есть случайно, но вот погружаясь в историю этих людей, большинство из которых это иркутяне, в меньшей степени жители Иркутской области, начинаешь видеть какие-то связи, взаимосвязи. Кто-то жил по соседству друг с другом и, возможно, даже был знаком. А в проекте, вот, снабженной планшетной выставкой, мы также добавили иркутских поэтов-фронтовиков и также обнаружились некоторые взаимосвязи судеб, содержание писем и содержание творчества этих поэтов. И поэтому получилась такая очень трогательная и берущая за самую как бы вот душу музейная такая экспозиция, музейный проект.
Какой она занимает общий объем, эта выставка?
Выставка состоит из 8 планшетов. Ну, первый начальный планшет, на нем как бы содержится основная информация, рассказывающая о сути проекта. И каждый последующий планшет, 7 планшетов информационных, они поделены пополам, и там присутствует один поэт иркутский и один автор письма, хранящегося из нашего музея. То есть, ну, так скажем, обычный человек, ну, обычный на первый взгляд кажущийся. То есть это иркутянин, попавший на фронт и пишущий своим родственникам письмо в тыл.
Давайте с литературной темой пока закончим. 7 поэтов – это кто, кого вы отобрали?
7 поэтов. Вот сверхзадача была такая. Хотелось продемонстрировать творчество фронтовиков-поэтов, у которых присутствует тема фронтового письма. Ну, вот, к сожалению, получилось так, что Иркутская писательская организация практически вся была призвана в годы Великой Отечественной войны. Но некоторые писатели попали на Восточный фронт, то есть в Забайкалье, как бы усиливали восточные границы, а многие поэты, иркутяне попали на Западный фронт, и многие из них не вернулись с фронта, но не в творчестве не всех этих писателей была вот тема фронтового письма, и поэтому мы добавили сибиряка, но не иркутянина, а улан-удэнца Константина Брянского и иркутскую поэтессу, которую почитают как иркутскую Ахматову, Елену Викторовну Жилкину. Ну и, конечно, классиков иркутской поэзии – это Иосиф Уткин, Моисей Рыбаков, Геннадий Дагуров и Джекал Таузен. Вот это наши, как сказать, известные поэты, которые были участниками боевых действий, фронтовики, и большинство из них, к сожалению, с фронта не вернулось. И также еще один поэт, который я забыл упомянуть, это начинающий поэт, он печатался до войны, Иван Александрович Черепанов. Он печатался под псевдонимом Иван Бездомный. К сожалению, тоже он погиб на фронте в 1943 году.
Денис Геннадьевич, я знаю, что вы одно стихотворение подготовили.
Все достойные авторы, их творчество, это не взгляд наблюдателя со стороны. Они все были участниками тех великих и трагических событий, и поэтому их творчество пронизано и горем, и ожиданием, и надеждой на исход победный. И поэтому сложно, конечно, было определиться. Ну, наверное, возьмем классика иркутской поэзии, да и советской поэзии тоже, это Иосифа Уткина. «Если я не вернусь, дорогая, нежным письмам твоим не внемля, не подумай, что это другая, это значит сырая земля, это значит дубы нелюдимы надо мною грустят в тишине, а такую разлуку с любимой ты простишь вместе с родиной мне, только вам и всем сердцем и внемлю, только вами и счастлив я был, лишь тебя и родимую землю я всем сердцем, ты знаешь, любил, и доколе дубы нелюдимы надо мною не склонится дремля, только ты мне и будешь любимой, только ты, да родная земля».
Спасибо большое. Сейчас прервемся на анонс других текущих мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, потом продолжим.
«22 июня в 17 часов музей Валентина Распутина приглашает на премьеру литературного спектакля «Наперекор нелегкой доле». Он поставлен актрисой Ольгой Шмидгель и театральной группой при музее по мотивам произведений Валентина Распутина и Федора Абрамова. 80 лет прошло с тех дней, как закончилась Великая Отечественная война. Что мы знаем о Великой Победе? Ее ровесницы знали про те годы то, чего не расскажут учебники. У каждой из них своя память о прошедшей грозе. «В той войне нам наполовину женщины помогли победить», — говорит один из героев. Нашим женщинам, нашим мамам и бабушкам, прошедшим сквозь полыхающие, скованные горем годы, с благодарностью и любовью посвящаем мы наш спектакль. Продолжительность 1:30, вход свободный. Адрес отдела: улица Свердлова, 20. Телефон для справок 25-98-25.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем сегодня в преддверии 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в год 80-летия Победы о планшетной выставке и проекте «Живые письма», где сотрудники Иркутского областного музея, вот конкретно Денис Геннадьевич Гайда, собрали фронтовые письма реальных людей, оказавшихся в наших фондах, и попытались их как-то вот представить, озвучить. Ну вот, стоит лишний раз упомянуть, что 22 июня, в это воскресенье буквально, кстати, в этом году 22 июня совпадает, но тоже воскресный день и тоже день всех святых в земле российской просиявших. Это довольно редкое совпадение с 41-м годом. В 3 часа дня отдел «Окно в Азию» приглашает на литературно-историческое мероприятие «Живые письма с Великой Отечественной». Свободный вход, там можно будет услышать полные варианты того, что мы сейчас так кратко анонсируем. Ну, Денис Геннадьевич, несколько характерных отрывков из писем с планшетной выставки, возможно, с какой-то небольшой биографической справкой об их авторах.
Ну вот, если вы позволите, я хотя бы упомяну всех авторов, которые стали участниками нашей выставки, наших земляков, потому что все-таки основная наша задача, помимо просветительской, это сохранение памяти. Ну вот среди писем, оказавшихся в фондах в хранении нашего музея, это письма Анатолия Дулова, старшего сержанта, иркутянина, который жил на улице Рабочей в центре Иркутска, учился и закончил Иркутскую среднюю школу номер 11. Его, ну так можно сказать, однокашниками, я доподлинно не знаю, учились ли они в одном классе, но они одногодки с 22-го года рождения. Также прозаживал на улице Рабочей Игорь Всеволодович Стрелов, лейтенант. Он погиб лейтенантом. Это сын известного иркутского врача Всеволода Стрелова. Его интересна судьба, и его письма. Я чуть позже заострю внимание ваше. Письма полковника авиации Петра Дмитриевича Егорова. Он, слава богу, будучи участником Большой Великой Отечественной войны, остался в живых, был награжден уже в 90-е годы званием Героя России. Также это уроженец Забайкалья и житель города Бодайбо. Из Бодайбо был призван Валентин Александрович Зимин. Иннокентий Николаевич Десков, это наш земляк, иркутянин, в звании капитана погиб на территории Украины. И сержант Степан Лаврентьевич Рукавишников, житель Киренского района Иркутской области, деревни Алымовка, который также вернулся с фронта. Вот их письма, они стали как бы основой нашего проекта. Что касается деталей, конечно, очень много деталей личных, потому что эти письма посылали женам, детям, родителям, и очень много трогательного вот этих переживаний в письмах. Более старшее поколение переживали за оставленных в тылу детях. Дети, которые ушли в молодом возрасте, переписываясь с родителями, объясняются им в любви, в преданности, в том, что они обязательно вернутся. К сожалению, судьба распоряжалась по-разному. Ну и вот я хотел бы вот такой момент трогательный тоже из письма лейтенанта Игоря Стрелова, который родился, как я говорил, уже в Иркутске. Он после учебы в школе оказался в Томске, где пытался поступить в университет, но не прошел по конкурсу, и его мобилизовали в пехотное Хабаровское училище. И на фронт он попал уже в звании лейтенанта. Серия писем, когда он переписывался, еще будучи находясь в Хабаровске, он просил родителей прислать ему чемодан, потому что большое количество вещей как бы сложно было как-то, видимо, скомплектовать для каких-то больших длительных маршей. И родители ему прислали чемодан, и, видимо, по тем временам это была такая вещь дорогая, статусная. Он очень этим гордился. Потом уже, оказавшись в Москве, передвигаясь по Москве, будучи призванным уже непосредственно военнослужащим, он пишет родителям, что было очень сложно, этот чемодан мешался ему, и когда он попал на фронт, последнее его письмо с фронта, он пишет родителям, что я был вынужден этот чемодан выбросить. И вот эта вот такая деталь, она как бы характеризует и человека, совершенно молодого парня, по нынешним меркам это ребенок, которому, грубо говоря, там 20 лет было на момент призыва. И вот, собственно, какие-то вот такие бытовые вещи в сложной обстановке, они вот просто разрывают сердце, когда читаешь. Это очень трогательные такие вот моменты.
Денис Геннадьевич, давайте еще одна история у нас уместится.
Интересна также переписка Иннокентия Николаевича Дескова со своим отцом. Непростые у него были отношения с родителем. Отец его был инженером и очень хотел, чтобы сын стал инженером, чтобы поступил в политехнический вуз. Но сам Иннокентий Николаевич с детства увлекался живописью, искусством и мечтал быть художником, подавал надежды. Но из-за этого желания вот с отцом до войны, видимо, были определенные конфликты и сложности. И будучи юношей, он, видимо, как сказать, противопоставлял отцовскому желанию встать на путь истины, как думал его отец. А вот находясь на фронте, находясь в сложных условиях, эти два человека, близких друг к другу, отец и сын, примирились. И вот это прослеживается по письмам, как трогательно они в последних письмах уже общаются, что вот этот конфликт на фоне общего горя, общей трагедии, он исчерпался. К сожалению, и Иннокентий Николаевич не вернулся с фронта, погиб, но думаю, что если бы вот судьба его сохранила, то, конечно, мы бы имели бы либо очень талантливого художника, либо даровитого инженера.
Ну что ж, большое спасибо, Денис Геннадьевич. Я напоминаю, что мы говорим сейчас о планшетной выставке «Живые письма», которая была подготовлена на фондовых материалах, на реальных документах эпохи Великой Отечественной войны, письмах с фронта, и была презентована вот весной этого года в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея. Кстати, как прошла презентация?
Я немножко поправлю, она презентована была в конце февраля. Выставка принимал участие сотрудники самого отдела «Окно в Азию». Я был ведущим, и стихи иркутских фронтовых поэтов читали школьники Иркутской 23-й школы. Получился очень, ну, по отзывам, мне сложно как бы оценивать, но по отзывам присутствующих зрителей, слушателей, получилась очень такая трогательная атмосфера была создана, и многих, конечно, ну, даже до слез тронуло то, что вот мы пытались донести вот через эпистолярный жанр, через творчество наших фронтовых поэтов.
Я, насколько знаю, уже с марта эта выставка, ну, ее можно найти, если через поисковые системы зайти на сайт нашего Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амбурского. А где ее еще можно будет увидеть, ну, по крайней мере, в этом году?
Выставка эта экспонировалась также в Иркутском строительном колледже в микрорайоне юбилейный. Потом накануне праздника она пошла по области экспонироваться, была в Осинском районе в краеведческом музее Осы, а сейчас она находится в музейно-выставочном комплексе города Саянска, ну и в дальнейшем она будет экспонироваться по Иркутской области.
Ну что ж, я напоминаю, что вот такая литературная, художественная часть этого проекта «Живые письма» будет в очередной раз доступна для зрителей, для слушателей опять в отделе «Окно в Азию» в ближайшее воскресенье, день 84-й годовщины с начала Великой Отечественной войны, 22 июня текущего года, 15:00, приходите в отдел «Окно в Азию», и там можно будет послушать некоторые из этих писем. Что касается полного объема всей выставки, смотрите ее на нашем сайте okm.ru, как, впрочем, и другие наши музейные проекты. Я благодарю старшего научного сотрудника методического отдела Дениса Геннадьевича Гайду, который принял серьезное участие в подготовке этой планшетной выставки.
Спасибо большое за внимание. Приходите на мероприятие нашего музея.
Напоминаю адрес отдела «Окно в Азию», 22 июня, 15:00, по адресу улица 3 июля, 21А. Можно что-то узнать дополнительно по телефону 8-395-2-25-98-21. А для остальных вопросов я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Ромаков, закрывая очередной выпуск нашей передачи «Краеведческие записки», напоминаю, телефон 33-62-30, это телефон нашего визит-центра, расположенного по улице Карла Маркса, 13, и в будние, выходные дни, в рабочее время, а напоминаю, что летом все отделы нашего музея, ну, кроме выходных дней, работают до 19 часов. Можно вот по этому адресу, по этому телефону выяснить особенности текущей работы музея, расспросить о проходящих мероприятиях. Заходите на наш сайт okm.ru, не только чтобы посмотреть планшетную выставку «Живые письма». Заходите в наши социальные сети, смотрите, в частности, там очередные новости реализации инклюзивной программы «Много слов не надо», которая реализуется на базе музея Валентина Львовича Распутина при поддержке фонда президентских грантов. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.